Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі сэнсы чацвярга 21 ліпеня.
Расійскі наступ на Донбасе затармазіўся, 148-й дзень вайны ва Украіне.
Салдаты і афіцэры Рэспублікі Беларусь. Вас провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины, неправдой заставляют участвовать в захватнической войне. Наши народы связывает многовековая история дружбы и совместной борьбы против врагов.
Про сварку с калиновцами, аудит и наезд Сапкалы. Гутарка с Андреем Стрижаком.
Донат і падтрымка гэта заўсёды пытанне даверу. Калі няма даверу ў аднаго з бакоў, то нічога не атрымаецца. І так атрымалася, што ў нас з палком Каліноўскага не склаліся адносіны.
Тэх нам страць. За што пакрыўдзіўся Слава Камісарэнка на беларускую журналістку.
Думаю, что мы классно проведем с вами время. К вам единственная просьба, пожалуйста, не фотографируйте, но вам плевать, поэтому фотографируйте. Это белорусские правила. Да, они гибкие. Да, не забывайте об этом.
Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины у программы Евразум.
Еврорадио.фм
148 дзён працягваецца вайна ва Украіне. Гэтай ночы расійскія вайскоўцы абстралялі Мікалаеў, а таксама раён Нікаполя.
Кіраўнік Днепрапетроўскай адміністрацыі Валянцін Разнішэнка распавёў, што вораг ударыў з градаў па Нікапольскім раёне. Выпусціў па Красногрыгор'еўскай грамадзе 20 рэактыўных снарадаў. Цалкам разбураныя тры жылыя дамы, з дзясятак пашкоджаныя.
Генштаб Узброеных сілаў Украіны паведаміў пра баявыя дзеянні на бахмутскім кірунку. Са слоў украінскіх вайскоўцаў, праціўнік тут хоча стварыць умовы для правядзення наступу на Бахмут і авалодванне тэрыторыі Вуглягорскай цеплаэлектрастанцыі. Расіяне спрабавалі штурмаваць у раёне ЦЭС, але беспаспяхова.
Цяперашні расійскі наступ на Донбасе можа прынесці, цытата, абмежаваныя дадатковыя тэрытарыяльныя заваёвы. Але ўзяць Славянск альбо Бахмут расіянам будзе няпроста. Так лічаць аналітыкі Амерыканскага інстытута вывучэння вайны.
Ва ўкраінскім генштабе адзначаюць, што пагроза ракетных і авіяцыйных удараў з тэрыторыі Беларусі захоўваецца. У прыгранічных раёнах рэспублікі працягваецца ратацыя вайскоўцаў.
Супрацоўнікі УСУ звярнуліся да беларускіх вайскоўцаў, каб тыя ні ў якім выпадку не ішлі ваяваць супраць іх.
«Мы гатовы сустрэць вас твар у твар», гаворыцца ў звароце ўкраінскіх вайскоўцаў. «Прыйдзіце з мірам, сустрэнем з распрасцёртымі абдымкамі, як братоў. Прыйдзіце з вайной, сустрэнем, як і пуцінскія орды, агнём і свінцом».
Давайте паслухаем.
Салдаты і афіцэры Рэспублікі Беларусь. Вас провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины, неправдой заставляют участвовать в захватнической войне. Наши народы связывает многовековая история дружбы и совместной борьбы против врагов. Сегодня враг пришел на нашу землю. Враг подлый, коварный и страшный. Враг, который убивает и насилует детей, женщин, стариков. Наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по жилым массивам и гражданской инфраструктуре. В том числе удары наносятся с территории Республики Беларусь. Но даже в этом случае, когда вражеские «Искандеры» стартуют с вашей территории, вражеские самолеты взлетают с ваших аэродромов, вражеские орды шли на Киев, совершая военные преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и многих других городах и селах Украины с территории Белоруссии, даже в этом случае Украина не отвечала Белоруссии огнем и смертью. Мы готовы встретить вас лицом к лицу. Придете с миром, встретим с распростертыми объятиями, как братьев. Придете с войной, встретим, как и путинские орды, огнем и свинцом. Вы сами видели, на что способна наша армия, которая защищает свой народ и свою родную землю от захватчиков. Видели караваны рефрижераторов с трупами оккупантов. Видели переполненные российскими захватчиками белорусские госпиталя и больницы. Мы сможем защитить себя. Тем более, что сегодня с Украиной весь мир. А вот сможете ли вы объяснить своим детям, да и самим себе, почему поддержали не дружественную братскую Украину, а путинскую орду? Почему как овцы готовы идти на убой? Это вряд ли. Не выполняйте преступных приказов своего руководства. Не поднимайте оружие против Украины. Защищайте свою родную Беларусь. Защищайте от реальных врагов, которые промывают своей пропагандой ваши головы, которые уже получили полный контроль над вашим правительством, над вашей экономикой, над вашей территорией. Украина никогда не была и не будет враждебной относительно Белоруссии. Один шаг, всего один шаг, может изменить этот баланс и сделать наши народы врагами. И это ваш шаг. Сделайте правильный выбор. Диктаторы уходят в небытие. Военные преступники, так или иначе, оказываются на скамье подсудимых. Стены падают. Кремлевская тоже не вечна. Империи рушатся. Остаются народы. Обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут врагами. Как будет, зависит не от Лукашенко или Путина. Это зависит от каждого из вас. Если же вас каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие. Остановитесь, опустите стволы вниз и подождите представителей вооруженных сил Украины. В этом случае никто по вам стрелять не будет. Бог и правда с Украиной. А вам нужно сделать правильный выбор. Мы уверены, что вы его сделаете. Жива Беларусь! Слава Украине!
Тим часом президент Володимир Зеленський у традиційному відеозвороті анонсував історичне рішення по інтеграції України у Європейський Союз. По його словах, у теперішній час іде підрихтовка до проведення чергового саміту Україна-ЄС.
Окрім того, будуть зроблені кроки по інституціональному узмацненню держави, необхідні для вступлення у Євросоюз.
Незабаві можуть бути важливі новини відносно цього. Рихтуємо некоторі історичні рішення для нашого уділу у житті об'єднаної Європи, каже Володимир Зеленський.
Українці, українки, всі наші захисники і захисниці, впевнені, що ви бачили, наскільки ефективна зброя надана партнерами, передусім сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва «Хаймер» стала для наших людей майже рідною, так само, як раніше «Джевелін» чи «Енлав», як «Стугна» чи «Нептун». І очевидно, що наступна така ж вагома назва з'явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо у партнерів. Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього. Є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту. Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. І саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу. І, безперечно, це честь для України, для усіх наших людей. Виступ був максимально практичним і щирим, фактично від імені усіх наших родин. Олена розповіла про жертви російського терору і про реальну можливість наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою українського і американського народів. Сподіваюсь, що відповіді на наші запити не забаряться. Російський терор має програти. Обговорив сьогодні посилення тиску на Росію за війну і додаткову підтримку для України під час зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії і Чехії, які відвідали Київ. Подякував обом державам за вже надану допомогу і окреслив, які потреби є на найближчий час. Чехія головує в Раді Європейського Союзу, і тому дуже важливо, щоб чеське лідерство зберігало всю наявну потужність. За ці півроку маємо зробити базові кроки, щоб підготувати початок переговорів щодо членства України в ЄС. Також говорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Серед головних тем – фінансова підтримка для України. Готуємось до проведення чергового саміту Україна-ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху в Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини з цього приводу. Готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об'єднаної Європи. На фінальній стадії погодження Сьомий санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо. І я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини. Буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичному ринку. Україна завжди говорила, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. І якби до нашої позиції дослухались раніше, то не довелося би шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи. Коли ми звертаємось до наших партнерів з тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, це базується на досвіді України, на тому, що ми вже пережили. Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано і проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилось повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України. І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні. Чим швидше це буде зроблено, тим менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни. Тому після затвердження 7-го санкційного пакету треба буде одразу починати працювати над 8-м. Тому потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною. Зробити усе, щоб це розуміння було у наших партнерів і ніколи не слабшало. Я вдячний усім, хто допомагає українцям на шляху до перемоги, вдячний усім, хто обороняє нашу державу. Слава Україні!
Тим часом Франція передала Україні мобільну лабораторію ДНК. Гэта абсталяванне павінна дапамагчы ў выяўленні і ідэнтыфікацыі ахвяр вайны на акупаваных тэрыторыях.
Прадстаўнікі нацыянальнай жандармерыі Францыі правялі навучанне ўкраінскіх экспертаў, якія будуць працаваць з гэтай мабільнай лабараторыяй.
На Еврорадио новини спорту. Немецкий футбольный клуб Кёльн закликал выключить белорусские команды из европейских спаборництв. Кёльн потлумачил свою просьбу роли Беларуси в войне России супротив Украины. Клуб заявил, что рашуча осуджает открыто декларованную близкость белорусского уряду до Российской Федерации, так само поводины, связанные с войной во Украине. Футболисты уже накировали лист в УЕФА. У плей-офф футбольной лиги конференции соперниками Кёльна могут стать белорусские клубы Батэ, Шахтёр, Гомер и Минская Динамо. На продаже Александра Филипповича и Вилума Вилумсона футбольный клуб Батэ в сумме заработал 250-300 тысяч евро, пишет Трибуна. Вилумсон официально покинул Батэ и перешел в нидерландский клуб Go Ahead Eagles. Футболист подписал двухгодовый контракт. Филиппович перешел в сербский партизан, его запросил наставник клуба Илья Столица. Хоккейная Минская Динамо подписала контракт с канадским оборонцем Джоном Гилмором. И он различен на 2 года. 2 минулые сезона Гилмор выступал за московский ЦСКА, в складе якого стал владельцем Кубка Гагарина. В минулом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Гилмор провел 45 матчей, у яких набрал 9 баллов. Еще 3 балла он набрал у 14 матчах чемпионского плей-офф. До того Гилмор выступал у национальной хоккейной лиги, где гулял за Нью-Йорк Рейнджерс и Баффало Сейберс. Поведомляется, что канадцу планируется дать белорусское громадянство, как он мог выступать за белорусскую сборную. Это были новини спорту на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Полк імя Каліноўскага пацвердзіў, што яго вучэбцы аднаго добраахвотніка прымусілі суткі хадзіць з дзіцячым водным пісталецікам. А пакаранням за правіну іншага байца быў надпіс на бронекамізэльцы.
Таксама у палку Кастуся Каліноўскага не адмаўляюць, што байцы кожны месяц даюць дзесяціну, пералічваюць 10% са сваіх заробкаў ва ўнутраны фонд палка. У прэс-службе Каліноўцаў сцвярджаюць, што гэта робіцца добраахвотна. Такія адказы ад прэс-службы атрымаў на свае пытанні тэлеканал Белсат.
Еўрарадыё з розных крыніцаў таксама было вядома пра гэтыя факты. У прыватнасці, байцы палка распавядалі нам, што дзесяціна была прычынай канфлікту загінулага байца Брэста са штабам палка.
Яшчэ у палку Кастуся Каліноўскага пацвердзілі, што часам паміж байцамі здараюцца канфлікты, якія, цытата, могуць вырашацца не заўсёды шляхам перамоваў, канец цытаты. Гэта ўсё пра тое, што ў палку здараліся выпадкі, калі адны байцы збівалі іншых.
Нагадаем, што на мінулым тыдні штаб Каліноўцаў абвінаваціў фонд Байсол у распілі дапамогі на байцоў. Маўляў, за ўвесь час правядзення такіх збораў полк Каліноўскага не атрымаў ніякай дапамогі, акрамя 15 касак.
Што стала нагодай для высвятлення адносінаў паміж каліноўцамі і фондаўцамі і чаму ў фондзе няправільна дзеліць сабраныя на дапамогу добраахвотнікам грошы? Чаму крытыкам працы фонду не хапае тых справаздач на траты, якія публікуе фонд?
Як увогуле ў нас дзеляцца і размяркоўваюцца сабраныя грошы, ці атрыманыя гранты і якую ролю ў гэтым адыгрывае Ціханоўская? На гэта да іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае сузаснавальнік і кіраўнік дабрачыннага фонду «Байсол» праваабаронца Андрэй Стрыжак.
Наколькі ўсё ж такі можна хоць нацягнутым, хоць без нацягнутага, але там гумарам, пазітывам, з усмешкай глядзець на ўсю гэтую сітуацыю, якая склалася паміж фондам «Байсол» і палком Каліноўскага, паміж Стрыжаком канкрэтна і байцамі палка. Што гэта? Вот, ці можна неяк вот сказаць, ай, всё это вот пасмяяліся і всё, і разышліся?
Слухай, ну, з таго, што зараз бачна, з таго, як зараз ідзе камунікацыя, то можна сказаць, што канфлікт вычарпаны. Адзінае, што не зразумела, што рабіць з тымі грашыма, якія засталіся ў нас на рахунку. Ну, пачакаем яшчэ пэўны час, можа быць, хлапцы вырашаць усё-такі іх прыняць. Як не, то проста пераразмяркуем на іншых дабравольцаў. Я б не рабіў з гэтага нейкай надта вялікай праблемы. Гэта частка ўсяго, што адбываецца ў нашым жыцці зараз, і няма тут нейкага вялікага канфлікта. Прынамсі, байсол дакладна не канфліктуе, мы проста хочам грошы аддаць, і каб людзі іх прынялі. Ну, калі не, то не.
Слухай, ну я ўжо вось з розных бакоў чытаў, слухаў розныя меркаванні і спробу аналіза, і ўсе кажуць, ну, у прынцыпе, та ніякага асаблівага канфлікта нема, але чаму ж так гэта ўсё, ну, абурыла, узбудзіла, столькі ўвагі прыцягнула гэтая сітуацыя, калі, ну, ніякага па вялікаму рахунку канфлікта і нема. І ўвогуле, твой погляд, з чаго ўсё пачалося? Чаму яно ўвогуле магло пачацца вот гэтае незразумелае нейкае непаразуменне?
Розумець, ёсць чыста тэхналагічны адказ на твоё пытанне і такі, скажам, канспіралагічны ідэалагічны.
Давай з другога, як мы гэта любім, там трошку канспіралогію.
Па канспіралогіі. Я праводжу паралель паміж тым, што адбываецца зараз вакол гэтай гісторыі, з тымі рэчамі, якія адбываліся крыху раней, з тымі выпадкамі наездаў на Светлану Ціханоўскую, яе офіс, з спробамі дадатковых наездаў на Байсол, плюс учора там АНТ зноў выпустила нейкі фільм. Таму я думаю, што вельмі шмат розных сілаў працуе на тое, каб адбываліся такія рэчы. Ясна, што гэтыя сілы могуць працаваць як наўпрост, як агенты ўздзеяння, так і ускосна, як людзі, якія проста падшоптываюць нешта хтось камусьці на вуха і фармуюць пэўныя стаўленні да тых ці іншых рэчаў. Так што я думаю, што магчыма ў нашых прыўкрасных кадыбістаў зараз ёсць пэўныя бюджэты, якія яны павінны засвойваць, яны гэта паспяхова робяць. Гэта канспіралагічная версія. Калі мы кажам пра ідэалагічную версію, чыста ідэалагічную версію, то тут мы бачым пытанне палітычнага кшталту і бачым таксама, што зараз ідзе фармаванне розных цэнтраў уплыву на тое, што адбываецца з беларускай дэмакратычнай супольнасцю. І гэта таксама можна лічыць як адзін з такіх крокаў па размежаванні і па раздзяленні тых, хто яшчэ учора быў побач. І гэта не заўсёды могуць быць уздзеянне з боку беларускай улады. Гэта могуць быць і ўнутраныя працэсы. А калі чыста тэхналагічна, вось ты толькі вернуўся з адпачынку і разумееш, што зараз нічога не адбываецца ўвогуле, чыстае інфармацыйнае поле. І такая бомба, хаця яе калібр, канешне, не такі ўжо і вялікі, яна будзе разрывацца заўсёды гучней, чым калі шмат чаго адбываецца.
Не, ну, ўсё ж такі я з табой не пагаджуся, калі вось з апошнім, так бы мовіць, абвінавачваннем у тым, што мы тут лепім з нейкай бурбалкі цукерку, скажам так, пісьменна. Таму што ўсё ж такі пол Каліноўскага гэта для дэмакратычнай супольнасці тое, да чаго з гонарам і годнасцю прыцягнута наша ўвага. Гэта тыя, пра каго мы кажам, што яны бароняць годнасць і гонар усіх беларусаў. І адбываецца такая вось сітуацыя, калі з аднаго боку, ну, гонар і годнасць, ну, гэта як выяўленне яго. У нас ёсць фонды Байсол, Байхелп, дзе беларусы данацяць, збіраюць грошы, паказваюць, наколькі яны вось самаахвярныя, наколькі яны гатовыя дапамагаць. З другого боку, вось той же самы полк. І вось сутычка паміж гэтымі двумя, ну, бачаюся, гонарамі, ну, неяк яно вот выглядае не вельмі.
Ну, дзякую, канешне, за такую вялікую адзнаку, таку, што мы робім. Я, в прынцыпе, ніколі не патрабаваў такога кшталту эпітэтаў. Але, ну, што я табе магу сказаць? Бываюць сітуацыі, якія, на мой погляд, не павінны выходзіць на публіку, я павінны вырашацца за сталом перамоваў, за некімі, там, не ведаю, з пасярэдніцтвам з кімсьці. Але атрымалася тое, што атрымалася. У нашай працы вельмі шмат розных сітуацій бывае, якія могуць быць не лепшы, не горш, чым тая, што зараз адбылася. Просто амаль заўсёды атрымліваецца знайсці нейкі кансэнсус, нейкае паразуменне з іншымі актарамі. І насамрэч я не бачу тут такога велізарнага кашмара ці ужаса таго, што адбылося. Ёсць сітуацыя непаразумення, ёсць сітуацыя, ў якой адбылося тое, што адбылося, але я падкрэсліваю, што данат і падтрымка гэта заўсёды пытанне даверу. Калі няма даверу аднаго з бакоў, то нічога не атрымаецца. І так атрымалася, што ў нас з палком Каліноўскага не склаліся адносіны. Нічога страшнага. Яны склаліся вельмі добра ў тых людзей, якія данацяць іменно ўпрост і будуць працягваць гэта рабіць. Гэтыя адносіны склаліся з тымі людзьмі, якія нам давяраюць і будуць данаціць нам наўпрост. Ну, а што там далей будзе, час пакажа. Я думаю, што шанец на тое, каб дамовіцца, яшчэ існуе, бо як мінімум пакуль жывыя тыя, хто могуць дамаўляцца. Вось, калі ўжо ўсе памруць, тады дамаўляцца будзе не пра што. Так што я даволі аптымістычна стаўлюся да гэтай сітуацыі, як яна будзе рэалізавацца далей.
Працягваем размову з Андрэем Стрыжаком.
Можа быць, я троху ў канспіралогію таксама, але вось ты сказаў, непаразуменне паміж вот намі там і Каліноўцамі, але можа быць, гэтае непаразуменне яно троху глыбей і тут не на вас найперш было скіравана ўсё гэта, таму што з аднаго боку даходзяць чуткі пра нейкую такую, скажам так, насцярожанае стаўленне. Я выбіраю мягкія словы, хаця ты ведаеш, што я магу рубануць, прычым рубануць у эфіры, тут нічога мяне асабліва не стрымлівае, акрамя уласнай нейкай там, ну, нежаданне распальваць. Не, скажам так, ну, нейкае непрыманне пэўных дзеянняў там ці пэўных людзей у офісе Светланы Ціхановскай, а можа быць, яе самой. А пра вас ходзяць да гэтага часу чуткі, хоць і ты, і Алексей Лявончык не адзін раз казалі, што мы ў 20-м годзе, восенню яшчэ 20-го года, абсалютна так бы адышлі і ўсімі сіламі робім ўсё для таго, каб паказаць, што мы ніякага дачынення да офіса не маем, ўсё адно вас з ім звязваюць. Ну, размовы пра тое, што вы там фінансуеце Ціхановскую, ці можа быць, яна там загадвае Стрыжаку, куды грошы якія скіроўваць, яны пастаянна ўзнікаюць. Так можа быць, гэтае от непаразуменне паміж палком і офісам і Ціхановскай, не любоў да яе, яна так вас закранула рыкашэтам.
Слухай, ну, можам, канешне, паразважаць на гэтую тэму, хоць я ўсё-ткі лішу, што гэта такая чыстая канспіралогія. Но глядзі, як гэта можа выглядаць. Канешне, ёсць пэўная сітуацыя, у якой мы бачым, што сілавы блок, скажам так, які зараз фармуецца, ён, можа быць, не прымае тых рашэнняў і тых сітуацій, якія адбыліся ў 20-м годзе. Ну, часта гучыць ад розных людзей словы, што вось менавіта ў 20-м трэба было браць дубіны і ісці біць ментоў. Вось, канешне, я зараз не буду паглыбляцца ў ацэнку гэтай пазіцыі, просто мы ее зафиксуем. А с іншого боку, есть позиция, что белорусский протест, как мирный протест, и он в этом его и фишка, что это была демонстрация того, что перемены могут отбываться мирным чином, и то, что люди, которые выходят на улицы, не являются ворогами тем, кто по тем боку. Ясно, что хибы есть и в первой, и в другой позиции, але я допускаю такое, что вот есть некое там непоразумение и нежелание коммуниковать с офисом сбоку людей, которые занимаются зараз допомогой Украине со зброей в руках. Але я ведаю докладно, что есть коммуникация помеж офисом и полком, к этому свечение хотя бы учорочный ролик, який вышел с волонтерами, с представниками полка и с представником Светланы Тихановской и Валером Ковалевским. Тому я не думаю, что это вот уж настолько мощное непоразумение, как там, как кажут, за один стол грелку без не сели бы. Не ведаю, на кон грелки, или горбату, так, окей, добро. И тому я думаю, что это с большего конспирология, якую вельми мощно подогревая разного кшталту агенты уздения, альбо ну, просто КДБ с фейковых неких аккаунтов у публичных аккаунтов. Так что не думаю, что аж настолько. На конт одособленности фонда Байсол и компании Байхелп от Тихановской мы у постоянном контакте. Мы размовляем помеж собой. Мы, может быть, у чимсти можем быть незгодны. Олег, это доказательство. Складно не суподчинение. Ані я у Тихановской не хожу у подначальных, ані она у меня. Так что это уже, конечно, чистое трызнение и конспирология.
Андрей, але все ж таки, вот погляди, мне подается дивным, троху выглядая ситуация, коли собранные гроши, вот яны есть. На вот, хлопцы, берите, вы ж рассказываете про то, что, ну, их это сапраўды рэчаіснасць, и не только по полку Калиновскому мы это ведаем, а и по доброахвотникам, да и нават по часткам таким звычайным, регулярным узброеных сил Украины, яким патрэбна дапамога волонтеров и шараговых грамадзянов. Для каски, там, на всю эту технику и все остатнее. А тут вот на, у вас есть патрэбы, вот есть гроши, и мы стали у позу и говорим, а мы не возьмем эти гроши. Ну, это выглядает неяк так, ну, не вельми.
Дмитрий, мне складано это комментовать. Это решение наших партнеров, как бы, они вырешили так поступить. Ну, окей. Мы почекаем. Может быть, решение это изменится с часом, потому что, видишь, мой досвід у фандрейзингу и у сборы сродка в огуле на разные речи, и он каже про то, что с часом лепш, каб гроши были, чем их не было. Ну, это такие, конечно, вельми простые речи я промовляю, але те гроши, якія есть, они чекают их, ну, и поглядим. Не могу комментовать, бо не ведаю их мотивы и не готовы казать за их. Потому что шмат людей зараз трапило в ту ситуацию, какая она есть, за того, что транслявала думки свои на думки инших людей. Я не ведаю, чем керуются зараз представники Калиновского, не беручи у нас гроши, але в любой момент фонд открытый до размовы и можем похуторить и все это зарабить.
Гэта была размова с кіраўніком добрачыннага фонду «Байсол» Андреем Стражаком, з якім мы абмяркоўвалі тэму распілу сродкаў для калиноўцаў. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе «Еўрарадыё», а паглядзець стрым на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф».
Вітаю! Навіны шоу-бізу. Американская спевачка Бритни Спирс разместила в Инстаграм видео, якое сняла подчас выканания своего хита «Baby One More Time». Ремикс песни, по воле ее слову, она хотела выпустить на протягу 14 апошних годов. Я хотела снять новую версию клипа «Прихожа» и каб гук был новым, але продюсеры еще сапсовали, присоромили и примусили отшивать себе никчемностью, написала Спирс. Сгадала спевачка и про свояков, яких обвинуватила в гвалте. Яны примушали меня отшивать себе никим, як я уже казал. Кожный из них, яны зневажали мои правы, моя жаноцкость была разбурная, резюмовала Спирс. Американский гурт «Гоголь Бордела», створенный украинцем Евгеном Гудем, 19 липеня на своем YouTube-канале презентовал мультипликационный клип на песню «Focus Coin». Она вводит в их будущий альбом «Солидаритайн», релиз якого отбудется 16 вересня. Намаляванный у ролику корабель с желто-блакитным сердцем на борте, праз непогодь проплищивается у ночи и уреште надыходит светанок. Небо заполняется колерами украинского желто-блакитного стяга. 19 ліпеня у Нью-Йорку каля 5 гадзін раніцы па мясцовым часе быў застрэлены работнік здымачнай каманды серыяла «Law and Order» – «Organized Crime» – «Закон і парадак, арганізаваная злачыннасць». 31-гадовы Джон Пізара адказаў за бяспеку і кантроль на паркоўцы. Ён чакаў прыбыцця чальцоў здымачнай групы ў сваёй машыне, калі невядомы адчыніў дзверы і стрэліў у мужчыну. Матывы злачынцы яго асоба невядомыя. Гэта далёка не першы выпадак са стрэламі на амерыканскіх здымачных пляцоўках. У кастрычніку 2021 года актор Алек Болдуін выпадкова забіў аператара і параніў рэжысёра з рэквізітнага пісталета на здымках фільма «Раст і ржа». На платформе Hulu вышел трейлер сериала «Майк» про американскую легенду бокса Майка Тайсона. Спортсмена в фильме сыграл Треванте Роудс, ведомый по фильмах «Предейта», «Мунлайт». В сериале покажут моменты жизни и боксерской карьеры Тайсона. Премьера фильма призначена на 25 жнивня. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Папулярны стендапер Слава Камісаренка распавёў пра дзіўную гісторыю, якая адбылася ў яго з нашымі калегамі-журналістамі.
Яны пачулі, што здымаць свежы матэрыял артыста на відэа нельга, таму старанна перапісалі яго на паперку.
Слава моцна абурыўся, маўляў, прасі, не прасі, а сябе ўсё роўна не чуюць.
Але выпадак натхніў стендапера на чарговы разгон, які ён прысвяціў беларускім журналістам. Відаць, каб пачулі ўсе і запомнілі надоўга.
Ну што ж, слухаем і запамінаем.
Думаю, что мы классно проведем с вами время. К вам единственная просьба, пожалуйста, не фотографируйте, но вам плевать, поэтому фотографируйте. Это белорусские правила. Да, они гибкие. Да, не забывайте об этом. Самое главное, пожалуйста, не снимайте на видео. Это очень важно, не снимайте, потому что это новый материал, мы его сами снимем. Пожалуйста, его не снимайте. Всегда приходится это проговаривать, потому что люди тебя слушают, а потом ни во что не ставят. Ты говоришь, пожалуйста, не снимайте. Люди такие, Слава, как ты мог подумать? Да. А потом после концерта меня отмечают на видео, где я стою и говорю, пожалуйста, не снимайте на видео. Подпись Комиссаренко просит не снимать на видео. Хэштег нам срать. И сейчас в зале думают, бля, как круто, я как раз это снял. Я понимаю, в чем проблема. Проблема в моем выражении лица. Потому что, когда я что-то запрещаю, у меня такое выражение лица, как будто мне можно сказать, ой, бля, слышишь, ну... Давай шути, запрещалкин. И вы знаете, я очень долгое время думал, что для комика нет ничего хуже, чем если к тебе на концерт придут зрители, снимут твои шутки на видео и выложат в интернет. Но недавно ко мне на концерт пришла корреспондент Deutsche Welle Беларусь Татьяна Неведомская. Да, теперь я знаю, как ее зовут. Да, теперь это не чужой мне человек. Знаете, что она сделала? Знаете, что она сделала? Она пришла ко мне на концерт и перепечатала, блять, мой концерт в свою газету. Вы можете представить себе это? Это вообще как? Понятно, что не весь концерт, но вся ее статья — это мои шутки слово в слово. Там из ее текста было только «Вышел Слава и сказал, все». Я в таком был шоке, а я тоже на том концерте, как и на этом, рассказывал, пожалуйста, не снимайте, не снимайте. Она сидит в зале такая, ну так не снимать же, не печатать, блядь. Я совсем другое делать буду. Я вообще офигел. То есть у нормальных комиков стендап выходит на Netflix, а у меня в газете. Да, так что напоминаю, все деньги с сегодняшнего концерта пойдут на помощь Украине, а все шутки Татьяне Неведомской у нас такое теперь распределение. И самое, конечно, удивительное, что вы, наверное, сидите и думаете, Слава, почему ты не попробовал с ними поговорить? Так я поговорил, я написал в это издание, написал, типа, ребята, пожалуйста, удалите мои шутки, я вас очень прошу, я пишу новый концерт. Знаете, что они мне ответили? Мы автора указали, указали, какие могут быть вопросы. Я такой, какие у вас были варианты? Не указывать? Написать, всем привет, я Татьяна Неведомская. Это я заметила, что у Чик-Чирыка фляга свистит. Мое личное наблюдение, да. Что это вообще за аргумент такой? Мы автора указали. Это то же самое, что украсть у кого-то айфон, тебе говорят, отдай. Ты такой, так я всем говорю, что это твой. На, поговори, мать звонит. Для меня было, наверное, самое больное во всей этой ситуации, что это белорусское издание. Я-то думал, меня в Беларуси ненавидят только Лукашенко. А нет! И извините, Лукашенко у меня, кстати, никогда в жизни шутки не воровал. Более того, он их постоянно подгоняет. Ноль претензий в этом вопросе. Давайте, да, не будем о грустном. Я недавно хотел сходить на нового «Бэтмена». Очень люблю ходить в кинотеатр. И как-то прощелкал вот этот момент, когда его уже больше не показывали. И я так расстроился сначала. Но потом я узнал, что Татьяна Неведомская уже была на премьере. Все украла и загрузила в интернет. Золотая женщина. Не знаю, в курсе вы или нет, но скоро у Навального расследование выходит про Татьяну Неведомскую. Про все, что она украла. Дворцы, яхты, самолеты, шутки Славы Комиссаренко. Она вам не Танюха будет называться. Советую посмотреть. Все, поберегите силы. Вы прекрасные люди. Теперь у нас готово. Спасибо, у меня все. Я с удовольствием останусь с вами. Мы пообщаемся, отвечу на ваши вопросы. И сегодня мы с вами узнаем, кто же я. Прекрасный импровизатор или гениальный монтажер. Да.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.